Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, балет по Хемингуэю, юбилей, столетие Хренникова, зеркало, ностальгия и остальгия. Второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее, разумеется, говорят о «Великом Гэтсби», о фильме База Лармана. Его хвалят, его ругают, и в связи с этим фильмом, конечно же, все вспоминают о романе Скотта Фицджеральда.
Надо сказать, что фильм выплеснулся в Нью-Йорк, и вот эта вот стилистика джазового века, стилистика арт-дека, она всюду, на витринах машин, вывески, все стилизовано под это время. И в связи с этим любопытно, что в моду вошел вот этот джазовый век, в моду вошли 20-е годы, и в Вашингтоне на этой волне поставлен крайне необычный балетный спектакль.
Да, это балет по роману Хемингуэя «И восходит солнце». И должен вам сказать, кстати, Саша, что вот в этой полемике вокруг романа Фицджеральда, которая сейчас по новой прошла и в Соединенных Штатах, и в России тоже, я бы как раз выбрал на роль главного американского романа 20 века «И восходит солнце». На меня лично этот роман оказал гораздо большее влияние, чем «Великий Гэтсби».
Я бы сказал, что этот роман оказал большее влияние на всю русскую культуру, литературу и жизнь, потому что Хемингуэй был главным русским писателем в 60-е годы. Это, без всякого сомнения, самая яркая фигура в нашей литературе того времени. Не было писателя, который не попал под его влияние. Но я с вами не соглашусь. «Великий Гэтсби», на мой взгляд, является, это, конечно, не мой взгляд, это общепринятая точка зрения, самое фундаментальное сочинение 20 века в американской прозе. И, по-моему, оно играет такую же роль, как «Моби Дик» в 19 веке. Мы не понимали конфликта, который происходит в этом романе. Для этого мне пришлось переехать в Америку, прочитать книгу по-английски, побывать в тех местах, где происходит действие этого романа, в роскошных поместьях на Лонг-Айленде, в Род-Айленде, где снимался первый фильм, не первый, а один из фильмов по «Великому Гэтсби» с Редфордом, и увидеть позолоченный век, понять, как это все было. И только тогда, мне кажется, я наконец понял, о чем этот роман. Это роман о том, как нувариш приходит в общество, где его не ждут. Это конфликт между старыми деньгами и новыми деньгами. Но это же и в подсознании, в подтексте, это конфликт между новым светом и старым светом, между Америкой, которая богатая, плохо воспитанная и недостаточно образованная, пытается навязать себя старому свету. И этот подтекст, он, несомненно, существует. Это очень американская книга. И в этом отношении «Великий Гэтсби», по-моему, так и остался визитной карточкой Америки, которая ворвалась в мировую культуру в 20 веке именно этой книгой.
Ну, согласитесь, Саша, что герои Хемингуэя для нас в России, они как бы были для нас образцами. Персонажи из «Великого Гэтсби» — это чужая жизнь. А Хемингуэй — это ведь тоже не российская же действительность, американская. Почему мы моделировали тогда вот
сила
себя по героям Хемингуэя?
Сила стиля, потому что мы, во всяком случае, за себя я могу точно сказать, мы даже не понимали, о чем роман «Фиеста». Ведь это роман о любви импотента. И вот только тогда мы понимаем, почему это потерянное поколение. Оно потерянное, потому что у него не будет потомства. Первая мировая война убила плодотворную силу западной культуры. Именно так оно и произошло. И это подтекст романа, это большая тема романа. Но нам до этого не было дела, потому что мы подражали не содержанию Хемингуэя, а его стилю. Но как все это показать в балете?
Я должен вам сказать, что критики в целом американские довольно благосклонно отнеслись к этой балетизации романа Хемингуэя. И один из них, кстати, и написал, что он шел когда на премьеру, то он опасался, что балет этот будет в основном эректильной дисфункции героя. И с облегчением он увидел, что нет, на этом как бы внимание не заостряется. После того, как этот балет увидишь, понятно, почему он привлек внимание балетмейстера и композитора, потому что, конечно же, действие происходит в Париже, 20-е годы, ночная жизнь Парижа, затем бокс, с этим все связано.
Что очень необычно показать танцующих боксеров.
Вы знаете, нет, в этом как раз есть смысл и есть логика. Ну и ж, конечно, бой быков и вообще все связано связанная с Испанией, это уже сам
балетная велел, тема.
Да, показать в балете. Все, как говорится, неплохо и все достойно. Недостаток главный один. Я уверен, что перспективность любого нового балета прежде всего в том, насколько музыка, написанная для него, содержательна и будет жить.
Ну, в данном случае о музыке говорить не приходится, потому что, хотя она и это оригинальная музыка, написанная Билли Новиком, но в сущности это композиция из джазовых пьес.
В том-то и дело. Это вполне такой звуковой поток, который нам передает атмосферу Парижа, Испании, и все это достаточно привлекательно и благозвучно, но, конечно же, это не самостоятельно музыкальное произведение.
Вы знаете, а мне понравилась сама идея переводить в театр, в балетный театр прозаические тексты, потому что мы привыкли, что в балете должны действовать феи, да? А когда в балете действуют сутенеры, проститутки, и боксеры, тореадоры, то это уже оригинально. И, в общем, конечно, это позволяет надеяться, что можно продолжить эту тему. Вот я большой поклонник балетов Эйфмана, который, на мой взгляд, заново интерпретировал и оживил, например, Карамазовых. Такую сложную книгу, но, по-моему, это лучшая экранизация, интерпретация вот в другом жанре, это его балет «Карамазовы». И мне кажется, что если можно поставить балет по Хемингуэю, то можно поставить балет по кому угодно. Я бы, например, представил себе балет по поэме Венедикта Ерофеева «Москва петушки».
Ну да, в качестве музыки здесь можно было бы вообразить песни Высоцкого, а специальной музыке трудно очень здесь думать. Но я хочу указать, что в российской традиции есть замечательные балеты Родиона Щедрина, который написал балет по Анне Карениной, по двум произведением Чехова «Чайка» и «Дама-собачка», и это, в первую очередь, выдающиеся музыкальные произведения, которые затем нашли адекватное выражение в хореографии, и, конечно же, участие Майи Плисецкой обеспечило этим балетом тот успех, который они имели, и ту жизнь, которую они завоевали. То есть эти балеты продолжают ставиться, к ним обращаются новые и новые поколения исполнителей и хореографов.
Но, тем не менее, балет по Хемингуэю развлек немало американских любителей литературы, которые при соединили этот балет к уже существующей опере по Фицджеральду, по книге «Великий Гэтсби». Так что теперь у нас уже есть и опера «Великий Гэтсби», и фиеста Хемингуэя балет.
Ну, будем теперь ожидать еще мюзикла «Моби Дик».
Соломон, в этом году отмечается юбилей одной из самых противоречивых фигур в музыкальной истории – столетия Тихона Хреникова.
Вы знаете, я знал этого человека. У меня до сих пор хранится членский билет Союза композиторов, им подписанный в качестве такого сувенира. И за годы, прошедшие с его смерти в 2007 году, я много думал об этом человеке. Это очень интересная фигура. И мое отношение к нему, я должен сказать, оно изменялось за эти годы. У меня мой друг, один укоряет, он мне иногда говорит, ну ты 10 лет назад говорил совсем другое. Я на это всегда отвечаю. И дурак я был бы, если бы бы взгляды мои никогда бы не менялись. Поэтому и отношение мое к Хренникову за эти годы, оно значительно усложнилось. И должен я вам сказать, что вокруг Хренникова, как вокруг любой значительной фигуры из нашего советского прошлого, до сих пор ведутся ожесточенные споры. Не случайно. И до сих пор вообще ситуация с тем, что мы можем условно обозначить как эпоха сталинской культуры, она, что называется, не устаканилась. Она продолжает оставаться поводом для схвата.
В контексте Хренников крайне зловещая фигура. О нем написано немало плохого, и он это бесспорно заслужил. И любопытно, вы говорите, сталинская эпоха. Но Хренников умер в 2007 году в возрасте 94 лет. И все это время, уже прошло много лет после смерти Сталина, но Хренников по-прежнему всегда выступал в крайне мрачном смысле. Ну, например, разгром так называемой Хренниковской семерки в 79 году, когда он Губайдулину, Денисова гноил. И это уже были, в общем-то, брежневские времена, как они еще называются теперь, вегетарианскими. И не было такой нужды. Более того, Хренников никогда и не отрекался от своих идей. Он всегда преклонялся перед Сталиным уже в самом позднем возрасте. И я даже понимаю, почему. Потому что Хренников однажды сказал, что для Советского Союза, как для Древней Греции, музыка была государственным делом. А он был государственным человеком при музыке. Однако вопрос мой другого характера. А какова была музыка Хренникова вообще?
Это очень существенный и правильный вопрос, потому что фигура Хренникова, коли мы о ней рассуждаем, а он, безусловно, был значительным персонажем, эту фигуру можно разделить на различные части. И одной из них, скажем, будет его административная деятельность. И я должен сказать, что в качестве вот чистого, что называется, профессионала, или как теперь не без ехидцы усвоили это выражение, эффективного менеджера, он был чрезвычайно эффективным менеджером. Он был одним из нескольких административных гениев, которых мне вот доводилось наблюдать воочию, вот как эти люди работали, с невероятной эффективностью. На что была направлена эта его административная деятельность? Вот тут мы вступаем уже в область контроверсии, и в этой области у Хренникова есть как противники, чьи аргументы я понимаю и принимаю, так и защитники, среди которых очень значительные фигуры. Например, Женя Кисин, наш великий пианист, еще несколько очень крупных фигур в современной российской музыкальной жизни, которые при любом случае, по любому поводу будут высказываться очень энергично в защиту Хренникова, и у них есть тоже для этого свои поводы. В чем аргумент защитников Хренникова? Они указывают на то, что он помогал многим перспективным музыкантам. Вот в частности этим людям, и они о нем вспоминают поэтому с благодарностью. С их стороны это, конечно, чрезвычайно благородный жест, но здесь я хотел бы маленькое замечание сделать, которое заключается в следующем. Хренников помогал молодым перспективным музыкантам, действительно, но помогал не из своего кармана. Он не был благотворителем, он не был личным спонсором. Он распределял государственные деньги, которые специально для этой цели и выделялись, для поддержки всего талантливого советской музыки. И вот тут Хренников, как мне представляется, был своеобразным первопроходцем или пионером. А именно, он, я считаю, первым приватизировал, если можно так выразиться, веренную ему творческую организацию. Вот это сделал задолго до того, как это стало возможным, скажем, в Союзе писателей или в Союзе кинематографистов, где, конечно, тоже играли в любимчиков. Но именно Хренников, который единственный дошел до 1991 года в качестве руководителя Союза советских композиторов бессменным образом, то есть с 1948 по 1991 год, беспрецедентный срок, поэтому у него и был авторитет беспрецедентный. И ему позволялось властями там вершить ситуацию так, как Хренникову представлялось угодным и необходимым.
Соломон, если сравнить Хренникова с другими руководителями творческих союзов, то что у нас получится?
Ему повезло в плане репутации Хренникова в том смысле, что именно вот в 1948 году его поставили, то есть тогда, когда пик сталинских репрессий в области культуры уже схлынул. Там уже остались какие-то случайные более или менее аресты, и они, кстати, не обошли. Есть такая иллюзия, что в Союзе композиторов вообще никого не арестовывали. Нет, это неправда, арестовывали. И это все задокументировано, но массовых вот таких вот репрессий против культурных фигур в 48-м году уже не было. А сейчас это задним числом как бы ставится в заслугу персональных Хренников. Уверяю вас, что можно спокойно провести параллель между такими выдающимися в своем роде персонажами, как Александр Фадеев и Тихон Хренников, и послужной список Фадеева будет гораздо более негативным именно в силу того, что он-то возглавлял Союз писателей тогда, когда эти репрессии были чрезвычайно мрачными и зверскими, и несет за это ответственность. И, кстати, как считается, это можно дебатировать, именно поэтому и покончил самоубийством, когда стало ясным, что все это было чередой преступлений и больше ничем.
Фадеева есть свои достоинства. Книга «Разгром», которая, конечно, одна из самых ярких произведений, написанных о гражданской войне. Но есть ли у Хренникова что-нибудь за душой в этом смысле?
Хренников был, безусловно, очень одаренным композитором. И начинал он очень ярко и интересно. И его, скажем, первая симфония, его первый фортепианный концерт – это были очень свежие, самобытные произведения, которые показывали, что автор обладает незаурядным дарованием. В наши дни эта музыка звучит не так часто, но есть область, в которой произведения Хренникова занимают свое существенное место и по сию пору. Это массовая песня. Он был замечательным песенником. И я хочу показать в заключении нашего разговора Хренникова один из образцов хренниковского дара в этой области. Песню, которую знают, я думаю, практически все. Это «Московские окна», которую он написал на слова Михаила Матусовского. Она прозвучит в исполнении Людмилы Гурченко.
Небес темнеет ввысь, вот и окна в сумрак зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна глядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна глядываюсь я. Я как в годы прежние опять под окном твоим готов стоять. И на свет ебучий я всегда спешу быстрее, как на свидание юности моей. И на свет ебучий я всегда спешу быстрее, как на свидание юности моей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». «Зеркало».
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Сегодня в этой рубрике, где мы говорим о том, как отражаются российские дела в американской прессе, я хотел бы обсудить проблему, которая, на первый взгляд, не имеет отношения к России. В «Нью-Йорк Таймс» появилась статья профессора Стефани Кунц, которая описывает странный феномен – ностальгию. Дело в том, пишет она, что ностальгия считалась болезнью, не метафорической, а вполне настоящей серьезной клинической болезнью. И в XIX веке считалось, что эта болезнь может привести даже к смерти.
Ностальгия, и она вроде бы и приводила к таковой.
Тоска по родине.
Да,
и это было настолько серьезное заболевание, что во время гражданской войны доктора диагнозировали 5000 клинических случаев ностальгии, когда северяне воевали на юге, и они так тосковали по дому, что не могли вынести эту разлуку, и 74 человека погибло от этой болезни. Трудно сейчас судить, насколько действительно...
Да, их диагноз был обоснованным, да.
Но пишет наша профессорша Стефани Кун совсем о другом. Она говорит о том, что ностальгия действительно опасна. Она опасна потому, что мы апоэтизируем прошлое и не способны объективно его оценить. И человек, который лишен объективного взгляда на прошлое, он лишен и объективного взгляда на настоящее, в том числе на себя. Интересный пример она приводит. 50-е годы. Целый слой американских людей
по сию пору, да, считаю,
сегодня,
да,
являются
таким
пиком
раем
цивилизации, когда все было хорошо, когда газоны были зелеными, и когда жизнь была такой, как она должна быть. И с тех пор она становилась только хуже и хуже. Вот этот вот потерянный рай, это 50-е годы. И она говорит, что на самом деле никому из тех, кто сегодня живет, не понравилось бы жить в 50-е годы. Мне это напоминает историю, которую мне рассказал мой коллега по газете «Новое русское слово» Абрам Соломонович Гринрот. Он-то как раз жил в Америке в 50-е годы, и он такой классический русский либерал, он был членом кадетской партии, который эмигрировал в гражданскую войну из России, пожилой джентльмен, который ездил верхом по Централ Парку, у него была замечательная стать. Однажды он рассказывал, он поехал во Флориду на поезде, естественно, как тогда ездили, отдыхать. И приехал на вокзале, вышел и хотел пойти в уборную. Другой дал, на уборной написано «только для белых». Он повернулся, сел на поезд, уехал обратно, не справив нужды. Вот такая была Америка 50-х годов, и он не тосковал по этой стране. Почему я вспомнил эту занятную историю, почему я привел эту статью? Потому что, конечно же, это очень острая проблема в нынешней России, где ностальгия по советским временам стала настоящей эпидемией. Недавно Ричард Пайпс выступал в Москве, знаменитый наш советолог, который написал, по-моему, лучшие книги о России – одни из лучших, во всяком случае, точно. И он привел поразившую меня цифру. 74% российских людей считают, что советская жизнь была несравненно лучше, чем нынешняя жизнь, и тоскуют по ней. То есть ностальгией заражены 3/4 России.
Вы знаете, проблема, мне кажется, заключается в том, что можно рассматривать ностальгию как болезнь, от нее люди очень страдают. Но я хочу вам задать, Саша, вопрос. У вас была ностальгия здесь, в Америке, по вашей советской жизни?
Я не очень понимаю, что значит советская жизнь. У меня была ностальгия по моей жизни.
Но она была же в Советском Союзе.
Она была моей жизнью, и у меня была ностальгия, есть, собственно говоря, по молодости. Вы знаете, Марина Ефимова, наша коллега, замечательно сказала, ее одна подруга сказала, посмотрите, что с нами сделала перестройка, я постарела на 20 лет. Вот об этом-то я хотел сказать. И когда ностальгию пытаются оправдать любые ужасные истории, вот, например, когда умер Довлатов, то даже хорошо знающие его люди, даже мои приятели-писатели говорили, ну, Довлатова добила тоска по родине. И я тогда написал, говорю, ну, как-то вот получается, что, например, Бунина не добила до глубокого старости.
Набокова не добила.
И, может быть, как раз пребывание на родине куда опаснее ностальгии, да, потому что многие русские писатели поумирали гораздо раньше, чем на Западе.
Вы знаете, в связи с ностальгией я всегда вспоминаю бессмертную цитату из Бурса Помиловского, где те липы, под которыми я родился и вырос, нету этих лип и не было. Я могу сказать, что у меня, например, никогда не было никакой ностальгии вот в том классическом понимании, какое этому слову придается, по моей советской молодости, потому что у меня не было никогда ностальгии по моей молодости вообще. Я никогда не вспоминал о своей молодости как о чем-то заветном, желанном, о каком-то своем золотом веке. Ничего хорошего о своем детстве, юности и молодых годах я не могу сказать. И очень может быть, что точно так же я чувствовал бы себя и здесь, в Соединенных Штатах, если бы я здесь родился, то есть не вспоминал бы с ностальгией о своей молодости. Но уж во всяком случае я не вспоминаю с ностальгией о своей молодости в Советском Союзе.
Знаете, Соломон, мне кажется, что эта проблема не личная, а социальная и очень пугающая. Дело в том, что ностальгия по советскому прошлому способна исказить постсоветское будущее. И вот это уже опасно. В этом смысле интересен пример Германии, которая дважды боролась со своим прошлым. Как Западная Германия боролась с фашизмом, так теперь уже объединенная Германия борется с коммунистическим прошлым Восточной Германии. И в этом отношении немцы знают, как бороться с прошлым. Немцы знают цену ностальгии. И любопытно, что и слово-то они придумали для этого специальное – астальгия. По-моему, это характерно и для российской ситуации, потому что это тоска по красному прошлому, по советскому прошлому. Но в Германии она приобретает абсолютно декоративный характер. Интересно, что Меркель, выходец из Восточной Германии. Ей никто не вспоминает это прошлое. Хотя, конечно, есть книги, теперь она уже третий раз избирается на пост канцлера, и есть книги, где говорят, что она работала...
В штазе?
Не в штазе, конечно, но она якобы была инструктором по пропаганде в молодежной организации. То есть это какой-то комсомольский пост. Она отказывалась комментировать это. Но немцы, которые об этом узнали из новой книги, сказали, что в конце концов все совершенно не важно, потому что нету больше Восточной Германии. Германии никогда не будет. 65% рейтинг у Меркель. И, в общем, ей восточно-германское прошлое не мешает. Мне кажется, что это стало возможным только потому, что ностальгия в Германии – это чисто декоративное понятие. Они тоскуют по Катарине Вит, по Дину Риду какого-нибудь безумному, который пел по-английски восточно-германские песни, по каким-то смешным машинкам Трабант, которые выставили в
музее. Трабант – это один из признаков.
Да, это нечто декоративное, на котором скорее смеются или посмеиваются, но никоим образом не пытаются вернуться обратно. Это характерно для всей Восточной Европы. Никто не хочет вернуться в то прошлое, которое они покинули. И мне кажется, что любая ностальгия такого рода, она может быть только декоративной.
Вы знаете, я думаю, что для борьбы с ностальгией хорошо применить метод Станиславского, который заключался в следующем. Он всегда говорил: ищи хорошее в плохом и плохое в хорошем. То есть, когда ты думаешь о своих каких-то вот ностальгических воспоминаниях, и они все тебе представляются в розовом свете, если покопаться, то всегда можно найти какие-то теневые стороны. А если ты вспоминаешь о чем-то очень для тебя неприятном, то, опять-таки, призадумавшись, можно найти в этом хорошее. И таким образом, я думаю, можно уравновесить свои психологические реакции.
Но, может быть, ваш
реакции.
Совет годится для личности, а для общества, мне кажется, есть другой путь. Знаете, в Америке есть канал телевизионный History Channel, исторический канал, который иногда называют каналом Гитлера, потому что там все время показывают фильмы про нацизм. И вот мне кажется, что если бы в России был такой исторический канал, он назывался бы он «Сталин-канал», то, может быть, ностальгии было бы меньше.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Лев Шехтман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.